говорит Радио Свобода. Почему тяжело больному бывшему вице-президенту компании ЮКОС Василию Алексаняну вновь отказано в освобождении из-под стражи? Стало ли заявление Колина Пауэлла о поддержке Барака Обамы сокрушительным ударом по избирательной кампании Джона Маккейна? Что заставило прокуратуру Испании провести обыск на вилле депутата Государственной Думы России Владислава Резника? На каких принципах Юлия Тимошенко собиралась формировать правительство для борьбы с финансовым кризисом и почему не получила поддержки? Сколько республик на Северном Кавказе, по мнению Руслана Аушева, хочет видеть федеральный центр? Ударил ли финансовый кризис и по рынку предметов искусства? Здравствуйте. На эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 20 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Симоновский суд Москвы продлил сегодня до 22 января будущего года срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. Адвокаты Алексаняна, который находится в предварительном заключении уже более 2.5 лет, требуют освободить его из-под стражи по медицинским показаниям. Алексанян болен СПИДом, у него есть также онкологическое заболевание, однако ему долгое время отказывали даже в стационарном лечении. И сегодня же в Чите до 2 февраля 2009 года был продлен срок содержания в СИЗО бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Вопрос о возможности продления сроков содержания под стражей Василия Алексаняна рассматривался в его отсутствии. Обвиняемый тяжело болен, и врачи не допускают его к слушаниям. Впрочем, это обстоятельство не мешало Симоновскому суду Москвы возобновлять прерванные слушания по делу Алексаняна и продлевать арест ни в июле, ни теперь, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Как можно возобновлять производство по делу, когда у них на руках заключение врачей, специалистов из которых следует, что он не может участвовать в судебно-следственных мероприятиях? А продление срока содержания под стражей – это судебно-следственное мероприятие. Раз он не может участвовать, в его отсутствии рассмотрение этого дела невозможно. И тем не менее, дважды уже рассмотрели.
Рассмотрели и решили держать Василия Алексаняна под арестом еще, по крайней мере, 3 месяца.
Сейчас уже накопилось такое количество обстоятельств и фактов, по которым суд не должен был это делать, что мне практически очень сложно, как юристу, что-то комментировать. Опять говорит, что решение законно не обосновано. Что сказано в решении, что он может воспрепятствовать установлению истины по делу? Каким способом он это может сделать? Находясь в больнице, обладая 2 смертельными заболеваниями, находясь под капельницей круглые сутки, как он может воспрепятствовать установлению истины по делу? Я не понимаю. Или там написано, что он может воздействовать на свидетелей потерпевших. Каких свидетелей? Каких потерпевших? Где эти люди? Где доказательства того, что он это сделал и собирается это делать? Что это такое? Что значит воздействовать? Когда в законе сказано угрожать. Смертельно больной человек 9 месяцев находится в больнице, ему поддерживают жизнь, потому что вылечиться он не может. И в этой ситуации его держать под стражей.
Сказала адвокат Елена Львова. Ее подзащитный, в прошлом вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, содержится под стражей с 6 апреля 2006 года. В Генеральной прокуратуре России его считают виновным в присвоении и растрате имущества компании «Томскнефть», одного из подразделений ЮКОСа, а также в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В феврале Симоновский суд уже было начал рассматривать дело Алексаняна по существу, однако адвокатам удалось добиться приостановки слушаний. Их подзащитный, не получив необходимого лечения в тюремной больнице, к этому времени был тяжело болен. Он практически ослеп, а врачи обнаружили у него ВИЧ и лимфому. Приостановив слушание, суд, тем не менее, отказался изменить Алексаняну меру пресечения, оставив его под арестом. Правда, адвокатам все же удалось убедить руководство Федеральной службы исполнения наказаний в необходимости перевода Василия Алексаняна в специализированную клинику. С тех пор он лежит в палате с зарешоченными окнами и под охраной в Московской городской клинической больнице номер 60. По словам адвоката, врачи готовят его к операции по удалению селезенки. Родственников в палату к Алексаняну пускают. Правда, им проходить сюда довольно сложно, ведь фактически он под арестом, а это подразумевает ограничение свиданий. Здравомыслящему человеку довольно сложно понять, почему суд упорствует в желании держать Алексаняна под стражей. Ведь даже если предположить, что его здоровье улучшится до той степени, когда можно будет слушать дело по существу, в чем и врачи, и адвокаты очень сомневаются, после вынесения вынесения приговора, предположим, что и обвинительного, Алексанян все равно будет освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью. И тот факт, что смертельно больной человек до приговора суда, то есть теоретически невиновный, карается интенсивнее, чем он карался бы даже после обвинительного приговора, адвокаты Алексаняна считают противоречащим логике и здравому смыслу. Впрочем, по мнению аналитиков, все происходящее в рамках дела ЮКОСа далеко от закона и здравого смысла. Тем не менее, адвокаты фигурантов этого дела не теряют надежды, ссылаясь на закон, пытаются бороться за своих подзащитных. Но суды чаще прислушиваются к стороне обвинения. Вот и сегодня, продлевая до 2 февраля 2009 года срок содержания Платона Лебедева в Читинском следственном изоляторе, суд, по словам адвокатов, руководствовался исключительно доводами представителей Следственного комитета, которые считают, что Лебедева нельзя отправлять назад в колонию, поскольку он все еще знакомится с материалами дела, которое состоит из 168 томов. А подследственному пока полностью удалось осилить только 151 том, говорит адвокат Платона Лебедева Сергей Купрейченко.
Согласно позиции как Конституционного, так и Верховного суда Российской Федерации, неоднократно выраженной в судебных актах, недопустимо продлять срок содержания под стражей лишь по мотиву тяжести выдвинутых обвинений и необходимости ознакомления с материалами уголовного дела. А именно на этих основаниях следствие фактически попыталось продлить срок содержания под стражей, ну и, в общем-то, добилось этого результата. Суд не оценил должным образом доводы защиты, не исследовал, по мнению защиты, надлежащим образом все те материалы, которые были в распоряжении суда представлены, причем представлены именно по инициативе защиты, поскольку следствие никаких убедительных доказательств того, что Лебедев должен содержаться под стражей, суду не представило. Несмотря на все это, суд вынес постановление о продлении срока содержания Лебедева под стражей. С указанным постановлением мы не согласны и будем обжаловать его в конституционном порядке в Верховный суд Российской Федерации.
Кроме того, адвокаты и Лебедева, и Ходорковского неустанно говорят о том, что следователи постоянно приобщают к делу новые материалы, при том, что еще в прошлом году было официально объявлено о прекращении следствия, говорит Елена Липцер.
Мы убедились в том, что материалы уголовного дела могут дополняться сколь угодно долго, что и происходит в последнее время, поскольку расследование дела как продолжалось в Москве, так и продолжается до сих пор, несмотря на то, что вроде бы формально было определено местом следствия город Чита. Однако до сих пор в Москве проходят следственные действия, допрашиваются свидетели, проводятся обыски и выемки, и эти материалы постоянно приобщаются к материалам нашего уголовного дела. То есть это можно делать до бесконечности.
Кстати, жалоба адвокатов на проведение следственных действий в тайне от защиты Ходорковского и Лебедева будет рассматриваться завтра в Ингодинском суде Читы. Платона Лебедева, так же, как и Михаила Ходорковского, держат в Читинском следственном изоляторе в связи с предъявлением новых обвинений. Бывшим совладельцам ЮКОСа инкриминируют легализацию 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов, незаконно полученных в период с 1998 по 2004 год. Марьяна Тарачешникова, радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск, понедельник, 20 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас еще об одной очень обсуждаемой сегодня в России теме. Правоохранительные органы Испании заинтересовались депутатом Государственной Думы России от партии «Единая Россия» Владиславом Резником. Испанская прокуратура выдала ордер на его задержание. В минувшие выходные на вилле Резника на острове Майорка был произведен обыск. Коллеги Резника по фракции в Думе ринулись на его защиту. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Москве Данилы Гальперовича.
За Владислава Резника горой стали соратники по Государственной Думе. Последним это сделал председатель Госдумы Борис Грызлов. По его словам, налицо очевидная провокация, российских политиков и бизнесменов делают объектами необоснованных претензий, зарубежные СМИ с удовольствием смакуют подробности и далее в том же стиле. Владислава Резника до Грызлова защитили все, с кем он связан по работе, убеждениям и месту начала карьеры. Председатель Комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский и глава Думского комитета по законодательству Владимир Плигин, оба, как и Владислав Резник, выходцы из Санкт-Петербурга, считают, что расследование затеяно, чтобы дискредитировать Государственную Думу. В другой палате российского парламента у Владислава Резника тоже есть защитники. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов отметил, что Владислав Резник является его близким другом и очень щепетилен в денежных делах. Тут стоит пояснить, что Маргелов, Плескачевский и Плигин вместе с Резником входят в так называемое «либеральное крыло Единой России». Его еще называют «Клуб 4 ноября». А вот поддержавший заинтересовавшего испанцев депутата позже Борис Грызлов не входит, а наоборот, вроде как принадлежит к сторонникам силовиков. Некоторые наблюдатели в связи с единым выступлением людей из разных кланов внутри партии власти уже сделали вывод о том, что Владислава Резника будут защищать на самом верху. От чего же его понадобится защищать? Об этом репортаж из Испании Виктора Черецкого.
Испанские средства информации, в частности радиостанция Кадена Сер и газета Паис, опубликовали подробную информацию об инциденте. По их данным, известный в Испании следователь Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон расследует предполагаемые связи Владислава Резника с российской мафией. Так, испанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны утверждают, что Резник является близким другом гражданина Греции Геннадия Петрова, предполагаемого авторитета Тамбовской группировки, арестованного в Испании 4 месяца назад. Следователь Гарсон и прокуратура по делам коррупции подозревают Резника в отмывании денег и принадлежности к преступной организации, сообщает Кадена Сер. Резник является партнером Петрова в нескольких компаниях, которые предположительно занимались отмыванием денег, добытых в результате незаконной деятельности. Конец цитаты. Непосредственным поводом для начала оперативных действий в отношении Резника, по данным ПАИС, стал прилет в Испанию частного самолета для вывоза вещей с испанской виллы российского политика. Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести обыск на вилле на предмет обнаружения документов, компрометирующих депутата. Как указывает испанская газета, в самолет загружались лишь ценности, в том числе произведения искусства. Документов там не было. Она также сообщает, что Резник приобрел свою испанскую виллу на острове Майорка именно у Петрова. Оба они, и Петров, и Резник, пользовались услугами одного испанского адвоката, ныне арестованного Хуана Антонио Унторья. ПАИС утверждает, что испанские власти намерены объявить российского депутата в международный розыск, что не позволит ему под угрозой ареста покидать территорию России. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В понедельник самого Владислава Резника в Государственной Думе не было, хотя было известно, что он находится в Москве. На выходных депутат кратко отреагировал на новости из Испании, заявив, что покупка дома была проведена в полном соответствии с российским и испанским законодательством. Деньги для сделки, по словам Резника, были переведены с его счета в Москве, а само приобретение дома на Майорке отражено в декларации. Однако те, кто полюбопытствовал и заглянул в декларацию об имуществе кандидата в депутаты Госдумы Владислава Резника, поданную в Центризбирком России в 2007 году, этого дома там не обнаружили. По словам одного из источников «Радио Свобода» в Государственной Думе, всю вторую половину дня понедельника в окружении Владислава Резника решали, как уладить именно этот казус. Ведь неполные сведения о доходах могут в теории стоить депутату его места в Госдуме, тем более, если речь идет о зарубежной недвижимости. То, что Владислав Резник столь же верен партии Владимира Путина, сколь и богат, было известно давно. Еще в 1999 году господин Резник вступил в партию «Единство», будучи не последним человеком в российском бизнесе. Тогда он был председателем правления компании «Росгосстрах». В Госдуме Владислав Резник занимается вопросами финансового рынка, в том числе и последними мерами по предотвращению финансового кризиса, а в партии «Единая Россия» входит в президиум Генерального совета. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько типичен инцидент с испанской недвижимостью Владислава Резника для российского депутатского корпуса? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 20 октября. В Ингушетии в минувшие выходные на трассе между селами Галашки и Мужичи совершено нападение на автоколонну федеральных войск и республиканских силовых структур. По сообщению российских информационных агентств, погибли двое военнослужащих, пятеро получили ранения. Некоторые источники сообщают и о больших потерях среди федералов. В эти дни, в том числе и в ночь на понедельник, произошли еще несколько боевых столкновений в Ингушетии. С чем связано новое обострение в республике? Об этом мой коллега Олег Кусов.
По мнению экспертов, вооруженные бандформирования объявили в Ингушетии войну федеральным и республиканским властям. Обстановка, которая сложилась в республике, по их мнению, напоминает ситуацию в Чечне в начале Второй военной кампании. В субботу утром неизвестные лица обстреляли колонну военнослужащих внутренних войск, дислоцирующихся в селении Алхасты Сунжинского района. Агентство, ссылаясь на источник из Сунжинского РОВД, сообщает о том, что колонна состояла из трех бронетранспортеров, трех военных грузовиков «Урал» и трех автомобилей УАЗ. Далее, по сведениям агентства, на помощь колонне выехало подразделение внутренних войск, которое тоже попало под обстрел. Погибли трое военнослужащих и пятеро получили ранения. Вооруженные инциденты произошли в Ингушетии и в ночь с воскресенья на понедельник, рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Неизвестные в Малгобеке обстреляли дом, принадлежащий сотруднику районного отдела милиции Мусе Цычоеву. Затем через полтора часа в селении Инарки был совершен обстрел дома, в котором проживает со своей семьей начальник отдела управления ФСБ Ингушетии по Малгобекскому району Амур Картоев. В обоих случаях, как сообщили в правоохранительные органы, но Ингушетии пострадавших нет. Домовладением причинен незначительный ущерб. По предположению следователей, обстрел был совершен одной и той же группой. В понедельник, примерно в час ночи, была обстреляна база ингушского ОМОНа, располагающаяся в городе Карабулак. Нападавшие применяли подствольные гранатометы и огнестрельное оружие. После того, как бойцы ОМОНа открыли ответный огонь, боевики скрылись. Оперативно начатые поиски результатов не дали.
Рассказывал наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов. В интервью интернет-сайтам «Кавказский узел» и «Газета.ру» бывший президент Ингушетии Руслан Аушев заявил, что в республике очевидны элементы гражданской войны. Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев согласен с бывшим ингушским президентом.
Я разделяю точку зрения Аушева, потому что на самом деле в Ингушетии уже несколько лет идет гражданская война. Вся лишь разница в том, что какую фазу она активную, пассивную приобретает со временем. Я могу констатировать, что по истечению времени фаза активности в Ингушетии увеличивается. Гражданской войны, противостояния. И вот этой своей верной точки, своей апогеи, вот эта фаза, она еще не достигла. События, я думаю, к сожалению, кровавые события еще будут продолжаться по нарастающей.
Попытка федеральных силовых структур ликвидировать незаконные вооруженные формирования на территории Ингушетии обернулась неудачей, полагает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Там есть, конечно, радикальные исламисты и есть с кем бороться с федеральным силовым структурам. Но надо сказать, что до того, как федеральные силовые структуры заработали там в полную силу, то есть до прихода Мурата Дзязикова, ситуация была спокойнее, потому что не было вот этого прессинга со стороны силовых структур, и, соответственно, не было желания у множества людей, затронутых этим давлением, осуществлять какую-то месть и уходить в это подполье. И таким образом получается такой замкнутый круг, одно влечет за собой другое. Кто первый начал, здесь очень трудно сказать. Понятно, что подполье было и до того, как заработали эти федеральные силовые структуры, и они хотели, имели, так сказать, перед собой конструктивную задачу задушить вот эту ингушскую тыловую часть, как казалось им, чеченского сопротивления. А получилось, что они не задушили ее, а раздули пожар этого движения еще сильнее. Но это вопрос качества работы, и вопрос такой сложный, не имеющий однозначного ответа, потому что сами специалисты, которые ведут работу в этом регионе, говорят, что по-другому, видимо, и нельзя работать.
По мнению Руслана Ауша, вопрос номер один – это задача федерального центра объединить Ингушетию и Чечню. Эта попытка приведет к противостоянию чеченского и ингушского народов, убежден Руслан Кутаев.
Исламские радикальные структуры, оппозиции, прозядиковские, они просто объединятся, они просто станут ингушами, которых убивают чеченцы. Когда какие-то чеченские спецслужбы будут приходить и проводить какие-то спецоперации на территории Ингушетии,
В принципе, в монолите ингуши будут противостоять им. Я думаю, это будет начало фиаско вот этого феномена того, что чеченцы подавили чеченцев. Это будут просто наезды, которые итоги будут заканчиваться. Возможно, захватами, убийствами, скорее всего, это будет. Но каких-то последующих, каких-то серьезных мероприятий по усмирению Ингушетии не произойдут. Наоборот, произойдет радикализация и противостояние уже народов чеченского и ингушского.
Говорил глава Международного комитета по правам Кавказа Руслан Кутаев. По мнению обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова, есть три выхода из ингушского кризиса.
Это просто предназначение другого президента. Есть ряд запасных фигур у Кремля, как в случае с любым другим регионом. Несмотря на то, что кажется, что их вроде бы вот так нельзя назвать там пятерых по пальцам, но они есть. Замена Зязикова на кого-то еще. И в таком случае пауза в течение там хотя бы нескольких недель, потому что у людей появится некая надежда на то, что с новым назначенцем что-то поменяется. И вот за это время, может быть, что-то можно успеть сделать. В принципе, изменить логику управления, чтобы не случилось так, что этот преемник превратится просто в переиздание Зязикова. Второй вариант – это объединение Чечни с Ингушетией, то есть придача всего этого дела так или иначе под контроль Рамзана Кадырова. Или, может быть, коррекция какая-то функции Рамзана Кадырова в этом новом сдвоенном регионе. А третий вариант – это Аушев. Но он практически безнадежный, потому что Аушев уходил со своей должности в результате достаточно серьезного мировоззренческого конфликта с Кремлем, поскольку Кремль после смены его хозяина весной этого года, в общем, по сути дела, не изменился. Трудно предположить, что этот мировоззренческий конфликт будет преодолен. Правда, есть и обратная сторона у этой медали. Ведь ситуация сильно изменилась с аушевских времен. Сейчас президент республики уже не та фигура, которой он являлся в 98-м году или в 2001-м. Сейчас это совсем другое положение, гораздо менее независимое положение в системе органов власти в России.
Говорил Иван Сухов. Судя по высказываниям Руслана Аушева, федеральный центр со временем планирует оставить на Северном Кавказе только 4 национальные республики: Чечено-Ингушетию, Дагестан, Осетию и Кабарду. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 октября. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Он обвиняется в отмывании денег. Адвокат Алексаняна, а также правозащитники требуют освободить его из-под стражи. По медицинским показаниям, он болен СПИДом и раком. В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку с требованием проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в городе Малгобек обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. В ночь на понедельник в республике были совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. Никто не пострадал. Мосгорсуд приговорил к лишению свободы на сроки 9 и 12 лет супругов обвиняющихся в шпионаже в пользу одной из стран Юго-Восточной Азии. Глава Центра Банка США Бен Бернарке поддержал инициативу Конгресса о новых правительственных мерах по финансовому стимулированию. Речь идет об одобренном в феврале плане конгрессменов-демократов по снижению налогов. Международный валютный фонд предполагает, что в странах Ближнего Востока и Центральной Азии в этом и в 2009 году будет зафиксирован достаточно высокий экономический рост. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выразила сожаление в связи с отказом политических лидеров страны объединиться и их стремлением к проведению досрочных парламентских выборов. В понедельник президент Украины Виктор Ющенко и лидер партии регионов Виктор Янукович отклонили предложение Тимошенко. На севере Афганистана в результате теракта, по данным полиции, погибли 5 детей, тяжело ранены 2 солдата. На востоке Багдада в результате 2 взрывов погибли 3 человека.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 октября. У микрофона Андрей Шароградский. И до конца часа разговор на следующие темы. Стало ли заявление Колина Пауэлла о поддержке Барака Обамы сокрушительным ударом по избирательной кампании Джона Маккейна? На каких принципах премьер-министр Украины Юлия Тимошенко собиралась формировать правительство для борьбы с финансовым кризисом и почему так и не получила поддержки? Ударил ли финансовый кризис и по рынку предметов искусства? И начнем с президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах. Там произошло очень важное и довольно неожиданное при этом событие. Напомню, что кампания завершается, и вот накануне бывший госсекретарь в администрации республиканца Джорджа Буша Колин Пауэлл заявил о том, что он поддерживает демократа Барака Обаму. И по мнению многих наблюдателей, как политических аналитиков и журналистов, так и интернет-блогеров, спасти республиканского кандидата Джона Маккейна на выборах президента от поражения может только чудо. Слово Кириллу Кобрину.
Это гвоздь в гроб Маккейна. Такой устрашающий заголовок можно увидеть на сайте Арианны Хаффингтон, нью-йоркской миллионерши и светской львицы, которая ведет популярный блог Huffington Post. Симпатии Хаффингтон на стороне демократов. Отсюда и торжествующий тон.
Поддержка, оказанная Пауэллом Обаме, сотрясла мир политики. Законодатели и эксперты со всех сторон политического спектра говорят о значительном усилении позиции демократического претендента. Бывший республиканский спикер Ньют Гингрич сказал каналу ABC: «Всего один мощный удар, и все аргументы, продиктованные опытом, становятся бессмысленными».
Предлагаю вашему вниманию 3 заявления в той хронологической последовательности, как они были сделаны. Колин Пауэлл.
У него есть и стиль, и содержательность. Он будет соответствовать стандарту успешного президента, став исключительным президентом. Думаю, как личность он способен к трансформации и представляет новое поколение, которое приходит на мировую арену, на американскую политическую сцену.
Барак Обама в самых превосходных степенях благодарит Колина Пауэлла за поддержку.
Великий солдат и государственный деятель, великий американец, поддержал нашу кампанию за перемены. Для меня было честью время от времени получать его мудрые советы в последние несколько лет. Но сегодня мне была оказана особая честь, которую я принимаю с глубоким уважением. Генерал Колин Пауэлл выразил мне поддержку.
Джон Маккейн разочарован, но старается сохранить лицо.
Я всегда уважал генерала Колина Пауэлла и восхищался им. Мы давние друзья. Нынешнее его заявление не сюрприз для меня, но я очень рад тому, что меня поддерживают 4 других бывших госсекретаря: Генри Киссинджер, Джеймс Бейкер, Лоуренс Иглбергер и Александр Хейк. Я также горжусь поддержкой более чем 200 отставных генералов и адмиралов, но я по-прежнему уважаю и восхищаюсь бывшим госсекретарем Пауэллом.
Итак, Обама в минувший уикенд, кажется, преуспел во всем, даже в коммерческом соревновании, развернувшемся накануне Хэллоуина. Блог международного корреспондента британской «Таймс» Хэтти Гарлик на сайте этого издания.
По мере того, как опросы общественного мнения показывают реальный отрыв Обамы, мы получили в свое распоряжение драматические результаты изъявления самого авторитетного, самого демократического мнения – мнения американского потребителя. За 14 дней до Хэллоуина и 18 дней до президентских выборов праздничная маска Обамы безо всяких сомнений лидирует в соревновании праздничных карнавальных костюмов. Маски для Хэллоуина стали своего рода лакмусовой бумажкой для выявления выбора американцев. В 2004 году было продано в два раза больше масок Буша, чем Керри. В 2000 году Гор продал на 14% меньше масок, чем его соперник. А в 1996 из 100 покупателей 71 предпочел Билла Клинтона.
Итак, маска Барака Обамы против маски Джона Маккейна. Блог Хэтти Гарлик на сайте британской газеты «Таймс».
О заявлении бывшего государственного секретаря США в администрации Джорджа Буша Колина Пауэлла и о некоторых откликах на это заявление рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин. Продолжим обсуждение этой темы и отметим, что Колин Пауэлл объяснил свое решение поддержать Обаму целым рядом причин, и среди этих причин способность Обамы лучше справиться с экономическими проблемами, восстановить доброе имя Америки за ее пределами. Пауэлл считает при этом, что пришло время для смены поколений в Вашингтоне, а в Белом доме. И общий цвет кожи бывшего генерала и кандидата в президенты от Демократической партии сыграл, по признанию Пауэлла, не последнюю, хотя и не главную роль. Итак, как оценивают заявление бывшего госсекретаря американские политологи? Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яну Рунову.
Прежде всего, насколько эта поддержка поможет Обаме в его борьбе за пост президента и какой ущерб нанесет кандидатуре Маккейна? Вот мнение директора исследований в Институте Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, Дэвида Коппела. Я полагаю, это не слишком повлияет на настроение большинства избирателей. Впрочем, когда силы кандидатов почти равны, то даже небольшая разница в количестве сторонников того или иного кандидата может сыграть важную роль. Решение Колина Пауэлла нанесло определенный ущерб Маккейну, но скорее в глазах политической элиты, средств массовой информации и высокообразованных слоев. На них позиция Пауэлла окажет большее влияние, чем на среднестатистического избирателя. Как вы думаете, какие факторы сыграли наиболее важную роль в решении бывшего госсекретаря? Я думаю, скорее всего, многие вместе. С одной стороны, тут и личная обида на администрацию Буша, из которой его фактически изгнали после первого срока правления. Тут и попытка вернуть себе репутацию независимого и объективного политика после того, как эта репутация пострадала в результате выступлений Пауэлла в поддержку ввода американских войск в Ирак, поскольку, как он говорил, в Ираке накоплены запасы оружия массового поражения. Но, с другой стороны, вполне возможно, Колин Пауэлл считает, что для Америки и лучше, если президентом станет Обама. Что касается партийной принадлежности, то Пауэлл всегда был одним из самых либеральных республиканцев. Если влиятельный сенатор и бывший кандидат в вице-президенты Джозеф Либерман, консервативный демократ, счел, что для Америки будет лучше, если президентом станет республиканец Маккейн, точно так же либеральный республиканец, бывший госсекретарь в правительстве Буша, увидел больше положительных качеств у Обамы. Какую роль, по-вашему, играет расовая мотивация в решении Пауэлла? Я думаю, Пауэлл всегда говорил, что для Америки было бы неплохо иметь президента афроамериканца. Пауэлл также не раз выступал за то, чтобы в правительстве были шире представлены расовые меньшинства, в частности, афроамериканцы. Он сторонник так называемой программы позитивных действий, в рамках которой цветному населению предоставляются определенные привилегии. Барак Обама намерен сохранить такую программу позитивных действий, а Маккейн, вполне возможно, выдвинет в Верховный суд таких судей, которые выступит за отмену этой программы. Так что, вполне вероятно, в решении Пауэлла сыграл роль и расовый фактор, но он не единственный. Колин Пауэлл сказал, что пришло время для смены поколений в Белом доме. Вероятно, смена поколений – наиболее слабый аргумент. В американской политике уже идет процесс смены поколений. Иначе чем объяснить популярность у многих избирателей молодого губернатора Аляски Сары Пейлин, кандидата в вице-президенты, и популярность самого Барака Обамы тоже? Это было мнение Дэвида Коппола, директора исследовательских программ Института Индепенденс в Колорадо. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Понедельник, 20 октября. Сейчас о политическом кризисе на Украине. Ведущие партии страны не поддержали инициативу премьер-министра Юлии Тимошенко, которая накануне в телеобращении призвала создать парламентскую коалицию для защиты от мирового финансового кризиса и на ее основе сформировать новый кабинет министров. Тимошенко настаивала при этом на отказе от проведения досрочных выборов Верховной Рады. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Киеве Владимиру Ивахненко.
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко президент Виктор Ющенко. По его мнению, широкая парламентская коалиция, на создании которой настаивает премьер-министр, будет уступать по легитимности, мобильности и профессиональному уровню Совету национальной безопасности и обороны. Именно этот орган, убежден глава государства, должен стать основным координационным центром для защиты страны от глобального финансового кризиса. Собственный план по спасению национальной экономики Виктор Ющенко представил в понедельник на заседании СНБО. Он предложил сократить на 20% государственный аппарат и создать стабилизационный фонд для выкупа обанкротившихся предприятий и банков. А Юлия Тимошенко пыталась обсудить свою инициативу по созданию новой коалиции с руководителями парламентских фракций. Однако на эту встречу пришли только лидеры ее блока и коммунистов. Проигнорировали заседание руководители НУНЦа, блока Литвина и партии регионов. Лидер регионалов Виктор Янукович назвал предложение Тимошенко очередной авантюрой, цель которой – снять с себя ответственность и остаться при власти. Об инициативе премьера говорит президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.
Когда во многих странах элиты объединяются, я думаю, что это абсолютно логический процесс был бы в Украине. Это нормальное предложение, оно соответствует ситуации в условиях, когда грядет глобальный экономический кризис, когда необходимо объединить свои усилия и найти адекватную ответы на эти угрозы. Однако мы видим, что, к сожалению, тест на ответственность перед обществом большинство политических сил не прошло. Инициатива премьера, она не получила должной поддержки. Наверное, внутрипартийные интересы возобладали, такие узкокорпоративные интересы возобладали над логикой действий страны и политического класса в условиях надвигающихся угроз. Что дальше? Ну, думаю, что дальше будет идти борьба вокруг срока выборов. Будет пытаться заниматься чем-то Совет Безопасности, будет пытаться найти ответы на угрозы правительства. Однако я не думаю, что мы сможем говорить о каких-то скоординированных действиях внутри украинской власти. Будут разобщенные действия. Все это негативно будет сказываться на возможности государства, общество развиваться во время кризисных явлений.
По мнению экспертов, Ющенко мог бы отсрочить парламентские выборы на несколько месяцев, если бы Тимошенко отказалась от должности премьер-министра, и главе государства и его союзникам удалось бы сформировать временное техническое правительство. Игорь Жданов считает, что такой вариант вряд ли возможен.
Изменение правительства при условии, что Тимошенко не будет премьером, вряд ли получит поддержку среди того же Бьют и так далее. Но, на мой взгляд, такая постановка вопроса, она не имеет политической перспективы. По вопросу перенесения выборов, ну, я думаю, что тут будет определяться несколько другими факторами, а именно судебными процессами, которые инициирует Бьют, и вопросами финансирования выборов. Денег до сих пор на выборы нет, что ставит под угрозу их проведение не только 7 декабря, но уже 7 декабря вряд ли можно сейчас даже говорить, а вообще говорит о том, что они могут и не состояться даже в этом году.
В конце прошлой недели президент Ющенко ликвидировал окружной суд Киева, приостановивший его указ о роспуске парламента, и вместо него создал два новых суда – Левобережный и Центральный. Последний, как утверждают в президентской канцелярии, восстановил действие указа, а с ним и избирательную кампанию. Однако в Центризбиркоме Украины до сих пор не получили соответствующего судебного постановления. По словам соратников премьера, у новообразованного суда нет печати. Изготовить которую могут только с согласия правительства. До сих пор не поставил точку в судебной волоките и апелляционный суд украинской столицы. В очередной раз он рассмотрит законность указа о роспуске Рады 21 октября. Однако и это заседание, скорее всего, не будет последним. Несмотря на такое развитие событий, предвыборная кампания на Украине набирает обороты, убежден политолог Андрей Ермолаев.
Участники выборов уже вовсю занимаются выборной кампанией. Даже судебные процессы, связанные с тягомотиной вокруг даты процедур, это тоже выборы. Используются как инструмент влияния на избирателя, мобилизация, внимание. От выборов никуда не деться. Просто это не только юридический процесс, это еще и политический процесс, и информационно-идеологический процесс. Процедурно он пока завяз, но информационно-политически и идеологически на всех парах.
Во вторник Верховной Рады возобновит свои заседания в пленарном режиме. Нынешний парламент до избрания нового может принимать легитимное решение, убеждены депутаты. Вместе с тем в президентской канцелярии не исключают, что в ближайшее время глава государства подпишет второй указ о досрочных парламентских выборах, в котором будет значиться уже новая дата голосования. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кризис в России вступил в новую стадию. Вслед за ставшими регулярными обвалами на фондовом рынке и кризисом доверия на рынке межбанковского кредитования пошла волна сокращений в промышленности, а граждане стали в спешном порядке изымать вклады из банков. Этой теме посвящены сегодня многие публикации в российской прессе. Их обзор подготовил и представит мой московский коллега Карен Агамиров.
Вкладчики спасают деньги из банков. На прошлой неделе финансовый кризис в России вступил в новую стадию, пишет заведующий отделом экономики независимой газеты Сергей Скляров. Попавшие в трудную ситуацию из-за отсутствия свободных средств банки, в свою очередь, стали всячески препятствовать оттоку вкладов. Не проходило и дня без сообщений о введении отдельными региональными банками высоких комиссий за досрочное закрытие вклада, доходящих иногда до четверти депозита, а также об ограничении на снятие сумм, в том числе по зарплатным картам. Отдельные банки и вовсе перестали выдавать деньги. Все понимают, что эти меры незаконны. Любой суд потребует вернуть все деньги полностью. Вот только ситуация такова, что многим банкам выдавать нечего. Собранные из вкладчиков деньги розданы в виде кредитов, а перефинансироваться негде, поэтому сейчас им не до соблюдения законности. Во вторник, анализирует заведующий отделом экономики независимой газеты, пошли сообщения, что перестал выдавать вклады населению, входящий в 50 крупнейших банков страны, банк «Глобакс». Спасать его будут, похоже, путем продажи государственному внешэкономбанку. Днем позже прошла информация о возможной продаже одному из госбанков еще одного крупного банка – «Сопинбанка». Возможно, аналогичная судьба уготована еще не одному десятку крупных банков. Кто будет и будет ли спасать мелкие и средние банки – неизвестно. Власти лишь успокаивают население, что все привлекающие вклады граждан банки входят в систему страхования вкладов. Поэтому в итоге большинству из них деньги, до 700 тысяч рублей, будут возвращены. Однако, размышляет Сергей Скляров, это слабое утешение. В системе страхования вкладов накоплено всего 80 миллиардов рублей, в то время как объем депозитов граждан достиг 5 триллионов рублей. В правительстве не скрывают, что рубль ждет дальнейшее ослабление. Соответственно, ускоренными темпами будет падать его покупательная способность. Вот и бегут граждане спешно изымать рублевые вклады и менять их на доллары, чтобы они не сгорели в банковском кризисе и не обесценились из-за девальвации. Между тем, в пользу девальвации, завершается публикация в независимой газете, говорят и нужды промышленности. Даже процветавшие до сих пор нефтяники в условиях снижения цен на нефть сейчас столкнулись с феноменом, когда из-за высоких налогов экспорт несет им убытки. Прочая промышленность уже давно ратовала за обесценивание рубля и, соответственно, зарплат, арендной платы и других рублевых издержек. Тем временем, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Рамир Панель», у большинства российских семей возможности роста доходов исчерпаны. Они начинают экономить на повседневных покупках. Сильнее всего на 5% снизили расходы респонденты, получающие от 8 тысяч до 16 тысяч рублей на члена семьи в месяц. Также более заметным было снижение расходов в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек на 9,5%. Опрошенные «Ведомостями» представители сетей магазинов верхнего и среднего ценовых сегментов говорят, что снижение спроса пока не заметили. Если падение продаж и будет, то позже, в случае, если в стране начнутся массовые увольнения, считает Дмитрий Потапенко, управляющий партнер сетей «Гастрономчик» и «Продека». Аналитический деловой еженедельник газеты «Ведомости» Smart Money информирует, что на еду россияне тратят почти треть всех своих доходов и обошли по этому показателю даже беднейшие страны Латинской Америки, вроде Боливии, не говоря уже о сопоставимых по уровню развития Бразилии и Аргентине. Кроме того, аналитики обращают внимание на другую странную особенность российского потребителя. Во время кризиса он пытается сэкономить на йогуртах, но от хорошего алкоголя или шоколада класса премиум отказаться не готов. А в структуре потребления мясной рацион среднего россиянина на 75% состоит из так называемого красного мяса, которое в 3-4 раза дороже птицы. Для большинства людей на Западе это непозволительная роскошь. Газета «Новые известия» вносит оптимизм. Почти половина россиян, 42%, приводит данные автор статьи Михаил Крючков, убеждены, нынешний финансовый кризис в стране – явление временное. Проявляться он будет локально в отдельных секторах экономики. А вообще скоро все стабилизируется. Таковы итоги опубликованного в конце прошлой недели опроса, который в середине октября провел Левада-центр. Причины нынешних потрясений видятся россиянам по-разному. По мнению 54% опрошенных, эти потрясения в полной или значительной мере обусловлены мировым кризисом. Однако 34% полагают, что это результат экономической политики, которую в последние годы проводит руководство страны. Одно из последствий – сокращение зарплаты, ее задержка, увольнение из-за сокращения штата или закрытия предприятия – коснулось непосредственно их семей. Это был обзор публикации российской прессы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 октября. Завершает его наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». На торгах аукционного дома «Кристис» в Нью-Йорке за 9 400 000 фунтов продан незаконченный портрет английского художника Фрэнсиса Бэкона «Кисти другого» английского живописца Люсьена Фрейда. Это внук основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Картина Фрейда, проданная на аукционе «Кристис», была написана в 1956-57 годах. Художник не успел ее закончить, так как Бэкон, который был близким другом Фрейда, неожиданно уехал в Марокко вслед за своим многолетним партнером Питером Лейси. В 1972 году незаконченный портрет Бэкона стал собственностью частного коллекционера и только дважды за последние 25 лет выставлялся публично. Фрейд успел набросать лишь лицо Бэкона, контуры которого слегка размыты, но опущены вниз глаза и основная часть лица выписаны превосходно. Эксперты «Кристис» оценили картину в довольно широком диапазоне. Нижний предел составил 8,5 миллиона долларов, верхний – 12 миллионов. На торгах в Нью-Йорке картина ушла за 9,4 миллиона долларов, что почти на миллион выше нижнего предела ее предварительной оценки. Возможно, что на этот результат повлиял нынешний глобальный финансовый кризис. В мае 2008 года картина Люсьена Фрейда «Спящий инспектор социальной службы» установила мировой рекорд аукционных продаж работ живущего художника. Картина ушла за 33 миллиона 640 тысяч долларов. Художественные критики полагают, что неоконченный портрет Бэкона демонстрирует очень важный поворот в стилистической манере Фрейда, когда художник перешел к более экспрессивной, более пастозной манере письма, которая сохранилась у него до нашего времени. Фрэнсис Бэкон скончался в 92-м году. Его друг, 85-летний Фрейд, продолжает активно работать, и его новые работы получают высочайшую оценку художественной критики. Без преувеличения, он – живой классик современной британской живописи.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. А вот как продажу картины Люсьена Фрейда в интервью «Радио Свобода» прокомментировал эксперт аукционного дома «Кристис» Мэтью Пэттон.
Редкий случай в истории современного искусства, когда художник и его модель Фрейд и Бэкон оказываются двумя гигантами послевоенной живописи, причем как британской, так и международной. И если Бэкон довольно часто использовал Фрейда в качестве модели для своих картин, то Фрейду крайне редко выпадала такая возможность. Известны лишь два его портрета Бэкона. Один из них был продан на вчерашнем аукционе, другой, принадлежащий лондонской галерее Тейт, был украден на выставке в Германии в 1989 году и так и не был найден. Так что проданный портрет Бэкона работы Фрейда — единственный известный его портрет. Если наши предварительные оценки лотов в нынешних экономических обстоятельствах отвечают представлениям коллекционеров о ценности картины, то при покупке они руководствуются в огромной мере собственным художественным инстинктом, а не состоянием глобального финансового рынка. Картина Фрейда — уникальная и достойная независимой оценки произведения. Наши покупатели, как показывает опыт аукционов последних 20 лет, прекрасно представляют себе и художественную, и рыночную ценность выставляемых на торги работ. И если их предварительная оценка им кажется завышенной или заниженной, то это неизбежно сказывается на результатах аукциона. Рынок произведений искусства – один из сегментов международного рынка, который демонстрирует в последние годы резкий рост. И то, что происходит на нем, можно считать индикатором экономической ситуации в мире. Конечно, покупатели сейчас стали осторожнее, но и в нынешней финансовой ситуации они, как мы видели на вчерашнем аукционе, продолжают охотно инвестировать значительные суммы в произведения искусства. Однако сейчас они хотят быть еще более уверены в правильности своих решений, чем раньше. Это мы называем выборочной покупкой. И, конечно, сейчас мы соотносим стоимость наших лотов, как это было на вчерашнем аукционе, с тем, что происходит в последние недели на финансовом рынке.
Продажу портрета Фрэнсиса Бэкона кисти Люсьена Фрейда комментировал эксперт аукционного дома Кристис Мэтью Паттон. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 октября. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом. И, как всегда, выпуск разнообразный и интересный, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я же прощаюсь до среды. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угнан скот, разграблено имущество, и все же они пытаются наладить.
Мы в кризисе, и президенту дали гораздо больше власти, чем он имеет.
Правительство и Банк Кореи выделят дополнительные средства в долг.
Используя слезоточивый газ, щиты и палки, националисты набросились на стражей порядка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».